Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер, ближайший час проведет актер Игорь Лесов, лауреат премии города Москвы. Так интересно звучит, лауреат премии города Москвы в номинации «Произведения для детей и юношества». Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
А премия правительства Москвы, номинация «Произведения для детей и юношества», как мы выяснили, вы получили за постановку «Графа Нулина» Пушкинского в театре.
Да. В театре школы драматического искусства.
Да, где вы и служите. А и тут мы сейчас пытались выяснить, но не успели, уже началась программа. А что ж такого в «Графе Нулине» детско-юношеского?
Тут, вы знаете, у меня тоже возникает подобный вопрос, вот, потому что произведение очень известное, там та история, которая там представлена Александром Сергеевичем, она для взрослых людей, и участвуют взрослые люди, вот. Но я подозреваю, что там произошел взгляд на эту работу вследствие метода, как мы к нему подходили. То есть мы репетировали его в практике этюда, что вот... как является основным таким практическим методом Анатолия Александровича Васильева, у которого я начинал в этом театре служить. И, естественно, это подразумевает очень яркую форму. Очень много со стороны это может казаться, что это импровизация. На самом деле, это, конечно, была импровизация, найденная, потом постепенно была облечена в форму, но все равно это выглядит очень весело, и любая импровизация, когда ты на какую-то тему, любой музыкант, я думаю, это понимает, когда ты на какую-то тему импровизируешь, возникает очень богатство смыслов и неожиданных ходов. Вот. Я думаю, что форма, в которой вдруг стал открываться Нулин, она очень яркая, импровизационная, имеет, несмотря на то, что все равно основной подход был как к притче, к очень глубокой притче Александра Сергеевича, и изучали как создание графа Нулина, и вот этот рисунок повешенных был все-таки на рукописи графа Нулина, вот.
Итак. Вы имеете в виду, когда Пушкин изобразил казнь декабристов и написал, что и я мог бы так же.
Тут надо еще оговориться, что...
А граф Нулин-то сам по себе...
1825 год, два дня всего потребовалось Александру Сергеевичу, чтобы написать.
13-14 декабря.
Собственно, как, наверное, многие знают, что это как раз те самые даты выступления на Сенатской площади.
Да.
Поэтому как бы... А граф Нулин при этом, это такая, на первый взгляд, абсолютно легкомысленная такая поэма про...
Про что? Вот скажите, мне вот интересно. Вы так начали говорить, я сразу
бываю странное сближение. Да.
Вот. Вы сейчас назвали как раз вот основополагающий. У меня и в программке этот эпиграф написан.
Бывают странные сближения?
Да. Вот. Потому что все-таки мы рассматривали это как притчу. А Александр Сергеевич в этом плане, конечно, оставил намного загадок, потому что все его произведения имеют такую обаятельность и легкость. Но мы же понимаем, что... При том построении, которое... зачем слишком много слов, как говорится? При том построении, которое предлагает Александр Сергеевич, там сокрыто что-то еще. И также мы подходили. Но, опять же, повторяюсь, то, что мы репетировали в методе этюда, я выбрал самых лучших актеров, владеющих этим. Вот. Каждая репетиция это была какой-то праздник. И простой пример. Сама поэма в сценическом действии шла бы всего 25 минут. 20-25 минут. У нас работа идет час. То есть, представляете, какое расширение?
Вы ее насытили. Или, скажем так, по-своему запараллелили с событиями историческими, теми глубинными процессами, которые внутри у Александра Сергеевича не переставали происходить в течение всей его жизни.
Да, конечно, наполняли, какие-то тексты вносили, очень много интермедий внесли. Но тематически все, конечно же, шло от концепта. Все-таки мы рассматривали это как притчу.
Притча, вы имеете в виду, что вы запараллелили историю вот этого неудавшегося Адюльтера и историю, простите...
Вы думаете, что самое главное Адюльтер?
это если мы, знаете как, есть такой жанр современный, называется «Краткое содержание». Да. Если откроете «Краткое содержание» графа Нулина, я, правда, не открывала, но мне почему-то кажется, что там именно про это будет. Но хотя на самом деле эта история... Сейчас, знаете как, любое сказанное слово, как вы нам говорили против эфира, будет использовано против вас. Попробуйте расскажите, про что поэма Пушкина «Граф Нулин». Ну, в общем, это история о верности, конечно.
Ну, вот тут, вы знаете, сложно... Сложно, конечно, что-то этому противопоставить. Естественно, эта тема там тоже присутствует. Но все-таки, если рассматривать как притчу, все-таки, ну, в силу... Я сейчас не то, что умничаю, конечно. Просто так пришлось, что подробно приходилось это изучать.
Так-так, так вот. Это интересно как раз, вот. Понимаете?
И давайте мы пойдем из исходного факта, события. Кто приезжает? С чем приезжает? И, значит, кто его встречает? И что ожидает тот, кто его встречает? Потому что там есть очень сильное высказывание относительно, ну, скажем так, концептуального видения, скажем так, блага. Допустим, тот же Нулин приезжает. Он же приезжает с определенным, как сказать, культурологическим, с определенными убеждениями, с определенным мировоззрением.
С чемоданом всяких артефактов. Расчесок, пилок для ногтей и всего остального. Ну, в принципе, весь джентльменский набор Евгения Онегина.
Да, но он еще и говорит там, что как можно жить в ее снегах, про Русь. Угу. То есть первый его диалог начинается высказыванием про Русь и как он скучает по Парижу. Угу. Значит, Наталья Павловна, которая находится, тоже мы что видим? Мы видим, что очень много сказано про ее воспитание. То есть, где она воспитывалась? Она воспитывалась в пансионе.
Благородный
Фальбала.
Да.
Да, соответственно, то есть, воспитание какое там было, соответственно, тоже очень сильно западное, скажем так. Вот. И вдруг она оказывается в деревне. Вот, она перед ней, значит,
простор. Муж все время ездит на охоту.
Совершенно верно,
редко.
У нее хозяйство, куры, гуси и так далее. Вот это сочетание вот этой воспитанницы и реальности, в которую она попадает, вызывает в ней сильнейший конфликт с ее существованием. То есть существование определяется, ну, конфликт определяет существование именно в чем же смысл жизни. Как мне жить дальше? Я же образованная, развитая натура, в общем, утонченная, с прекрасным воспитанием. Как мне быть? И вдруг на ее голову сваливается, так сказать, прецедент, прецедент того, что она ожидала. Вот. А дальше уже происходит их совместное общение, где как раз и происходит следующий конфликт. Следующий конфликт. Именно конфликт идеологий. Ну, идеология – это немножко плохое слово, не совсем годящееся, ну, скажем так, конфликт мировоззрений. Угу. И вдруг, когда все-таки Наталья Павловна, все-таки будучи русской, нашей такой прообраз Татьяны все-таки отчасти, а мы знаем, что как у Антона Павловича, Александра Сергеевича, все, что проходит через женские образы, это всегда положительная идея. Вот так вот, да, они все-таки джентльмены были, и тут тоже оказывали внимание женщинам. Вот, красивым, развитым. Вот, и здесь происходит следующий конфликт. То, что та реальность, в которой она находится, и то мировоззрение, которое приходит к ней извне, которое приходит на нашу территорию, это все заканчивается пощечиной.
И вот здесь мы вспоминаем дату написания.
Совершенно верно, совершенно верно. То есть Александр Сергеевич все-таки был гений. Я вот не побоюсь этого банального слова в его определении, потому что нам все твердят, что он гений. Но когда с ним сталкиваешься... Вот...
Вживую. Ну, нам говорят, что он гений, и вспоминают...
Памятник.
Памятник, ладно.
Да,
вспоминают,
да, да.
В ту ночь, проснувшись рано, в окно увидела Татьяна. А вот здесь это гораздо более явно проявляется, конечно.
Да. И вдруг вот встреча двух мировоззрений. И вот видите, серьезная притча.
Вы знаете, то, что вы сейчас говорите, я действительно так вспоминаю Евгения Онегина и понимаю, что эта тема, она для Пушкина какая-то прям существенное, ну, мягко так говоря, да, он действительно к этой теме обращался не раз. И в «Евгении Онегине» это будет раскрыто. Ого-го, как? Очень масштабно. Но вот граф Нурин, мы как раз сейчас с Лешей перед эфиром бегло его перечитали.
Ну как бегло, Алла Сергеевна вслух все прочитала.
Короткий же.
Короткая совсем поэма, чудесная совершенно. Все там, она действительно похожа очень и по форме, и по этим лирическим отступлениям на Евгения Онегина, но при этом вот как будто бы, знаете, как концентрированно выражена одна из тех основных мыслей, которые есть в этом романе. Игорь, я вас слушаю, и Леша меня, в свою очередь, просвещал насчет другой вашей очень известной роли, майора Морозова.
Начальник следственного отдела в сериале «Глухарь».
И я слушаю сейчас то, что вы говорите, и у меня одно с другим не совмещается. Я заранее прошу меня простить, я не видела этот сериал, хотя должна была, конечно, но вы меня простите.
Кстати, выйти теперь.
Нет, простите.
Значит, должна.
Но, понимаете как, причем Леша, когда описывал вас в этой роли, он говорит, это невероятно органично, это просто очень убедительно, очень хорошо и так далее. Вы мне объясните, пожалуйста, вот с этим содержанием вашим, которое вы сейчас нам воспроизвели, вы озвучили, точнее сказать, вы как этого майора играли, который, если я правильно понимаю...
Ну, майор это... отъявленный мерзавец, прям скажем.
Спасибо, Леш, уточнил.
Но не сразу становится это понятно.
Да, да. Ну, видите, опять же, мне повезло, у меня были хорошие учителя.
Мы об учителях еще поговорим.
Да, да, да. У меня были хорошие учителя. И, естественно, знаете, то, что говорили наши старики, это даже не принадлежит Константину Сергеевичу Станиславскому, это говорили и раньше старики, что когда ты играешь злого, ищи, где он добрый. То есть нельзя играть, ну, во-первых, это будет неприятно и непонятно играть монстров, то есть как бы, ну, просто зло какое-то, ты начинаешь просто, ну, это патология, это нет. Дело в том, что зло это след, так же, как и в нашей жизни, мы же можем быть, сидеть абсолютно, я вот сижу перед вами абсолютно благополучный человек, но в силу каких-то моих идеалов, скажем так, моих, опять, моего мировоззрения, я могу делать серию поступков, которые вдруг приведут, ну, ну, как, козлу относительно...
Как апостол Павел, да, бедный я человек, что не хочу, то делаю, а что хочу, то не делаю.
Ну, ну, тут как бы я не думаю, для меня это очень высокая материя, сразу говорю. Вот. И точно так же и здесь. Я же не могу играть, я повторяюсь, монстра и патологию. То есть, соответственно, ты рассматриваешь своего персонажа как линию. Как линию, скажем, опять, мировоззрения. Все упирается всегда в мировоззрение. Мы же знаем, какие мысли у тебя в голове, такие будут и поступки. Так же и здесь. И поэтому, соответственно, очень простраиваешь, ну, как через сюжет, через биографию, через его события, его устремления. И мы там видим, да, он очень отрицательный герой вследствие в своих поступках. Ну, а я начинаю смотреть, значит, какая дана ему биография. Биография ему дана тем, что он вырос в детдоме, вырос, видимо, не в самом лучшем детдоме, и вся его жизнь...
А потом попал в армию, военный следователь.
Ну, да, он попал в армию, потому что из детдома попал сначала типа Суворовского училища, ну, как бывает все это дело. Но там очень важный факт, он скрывается потом в конце, потому что... Была очень тяжелая жизнь, была очень тяжелая. Там, ну как, бесправные, бездомные дети, сильная социальная несправедливость, и у них определился круг друзей. У него появилось два друга, с которыми они выживали в этой жизни. Выживали в этой жизни, помогали друг другу, и у них сформировалась просто, ну, как сказать, как семья такая, как, знаете, как братья. Они стали как братья, которые вместе выросли и пошли дальше по жизни.
Светлый вечер на радио «Вера».
Мы напомним, дорогие слушатели, что в гостях у «Радио «Вера» сегодня актер Игорь Лесов, актер театра «Школы драматического искусства».
Апология майора Морозова.
Апология майора Морозова,
сейчас звучит в эфире из сериала «Глухарь», роль, которую Игорь исполнил, и этим известен как актер так скажем, телевизионные, да, но при этом вы еще и в театре школы драматического
искусства. К театру мы обязательно вернемся.
Самом глубоком, наверное, театре, который есть у нас сегодня. Вот, или при Анатолии Васильеве, во всяком случае, да, да, это прям, это безусловно было так. Об этом мы еще поговорим. Просто вот это сочетание несочетаемого, мы пытаемся в этом разобраться.
Просто сериал «Глухарь», по-моему, в России смотрели практически все.
Ну, извини.
Ну, практически все, правда, смотрели.
Я себя чувствую.
Что ты себя чувствуешь? Ну, ты не смотришь российские сериалы.
Это не женский вот, сериал, конечно.
Просто очень интересно, как человек, который сыграл, правда, отъявленного мерзавца в погонах, не то чтобы его оправдывает, но пытается понять причины поступков.
А очень простая, очень простая. Это как в Шекспире. Извините, что так вот сразу перескакиваю. Как в Шекспире. И дело в том, что дальше, если мы посмотрим эту жизнь дальше, то есть у них справедливость ограничивается только кругом их дружеских отношений, то есть их братством. Mm-hmm. Вот здесь дальше справедливости для них нет, потому что они привыкли, а выжили, сформировались, то, что они обороняются от зла. И все люди, которые за этим кругом, в общем, ну, как бы не входят, ну, как в рассмотрение, ну, что их можно тоже воспринимать как... ну, как людей, скажем так, и так далее. Поэтому, когда у них формируется идея дальнейшего выживания на данный момент, как, когда они предпринимают дело, которым они хотят обогатиться, ну, чтобы жить дальше, они, соответственно, других людей не рассматривают. Не рассматривают с позиции добра. Они рассматривают все равно как врагов, как препятствия и так далее. Но внутренне, ну, я же как актер должен чем-то двигаться, я же должен двигаться позитивной идеей, как ни странно. Я же должен стремиться к добру, парадокс-то в чем. И когда я понимаю, что вот у меня есть вот это как территория, где я могу пожертвовать, и там жертвует мой, так сказать, друг, он жертвует ради меня своей жизнью. То есть, и я также готов. И третий, все мы были готовы пожертвовать, потому что у нас сформировалась та семья, где мы выжили. Вот. И когда начинается вся история их обогащения, она, конечно же, незаконная, поэтому внутри я все время понимаю, что это я делаю не для себя, а делаю вот для своих друзей, для того, чтобы вот, ну, мои близкие люди были счастливы, скажем так.
А их всего двое.
Их всего двое, да. А все остальные, как вот в детдоме, все окружающее были враждебно, и дальнейшее было, так оно и остается, эта система остается. То есть, и как раз проявляется этот конфликт, тоже драматическое действие строится на конфликте. Ну, на конфликте не на человеческом, то есть, на отношенческом, нравишься ты мне, не нравишься. Ну, как, я же не могу петь на сцене, то есть, актеры, если будут перепираться с друг другом, это будет неинтересно. А именно мировоззрение. Я приношу свое мировоззрение в это общество, в открытое общество, то есть, свое мировоззрение выношу сюда. Естественно, оно будет противоречить окружающей жизни, потому что они совершенно другие. И на этом конфликте как раз и произошло движение роли.
Игорь, а вы любого злодея можете вот так вот понять?
Я тоже об этом все же сейчас думаю.
А это дело в том, что это же художественное... Нет, дело в том, что когда это все переходит на бытовую сторону, то есть на буквальную, наверное, нет, конечно. Я говорю про художественные, потому что художественные образы. У меня был такой период, где-то лет 10, вот, и, кстати, вот и Морозов туда попал, и на театре тоже. Я играл одних злодеев.
А вот я только что хотел сказать напротив, что Игорь, видимо, настолько разноплановый актер, что он может это объяснить. Роли злодеев не так часто встречаются, оказывается, нет. А просто я знаю людей сам, да, лично актеров, которые действительно на протяжении 15 лет играют все время, особенно в сериалах, да, злодеев. Да, уже да, когда-то первый режиссер поймал этот образ, получилось хорошо, а дальше по инерции это продолжается, да, и никто, кроме как вот очередного злодея, в них никого другого не видит.
Да, 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 да.
У меня не вяжется этот образ с вами. Надо все-таки посмотреть, надо восполнить такие пробелы. И вы понимаете, я же вообще вас сначала не на сцене увидела, я вас увидела в алтаре храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Вы там алтарничаете.
Ну да.
Вот здесь у меня все органично. А вот тут вы начинаете рассказывать про этого майора Морозова, и И вот так вот, и с таким глубоким пониманием, вот именно, ну как, не то что не с приятием этого персонажа, но с попыткой его каким-то образом себе объяснить, а значит, ну, не осудить.
Тут, вы знаете, тут все-таки взгляд, когда работаешь там на пьесу и так далее, все равно на любое художественное произведение взгляд, все-таки основа литературы, основа, это все-таки структура притчи. Потому что же, ну, это не публицистика, где не трактат, где люди вдруг прямыми словами объясняют, в общем, что они хотят сказать. А художественное произведение отличается именно тем, что притча. То, что, как в притче, мы имеем сюжет, мы имеем действующих лиц. Но содержание, которое есть в притче, мы можем, конечно, и даже написать диссертацию на эту тему, но вся загадка и тайна художественного творчества происходит по тому же самому принципу, как и в притче. Мы рассказываем притчу, нам нужно рассказать притчу, вот сидя здесь, мы друг другу, каждый расскажет притчу, и содержание этой притчи, скажем так, невидимо посещает нас. Ну, ведь так. Ну, мы берем евангельскую притчу, говорим там вот про блудного сына. Очень серьезная драматургическая развернутая форма со всеми там перипетиями. Но тот смысл, который, если мы так скажем, ну, потому что вот Бог такой, ну, благ. Понимаете, ну, это же недостаточно. Но рассказав эту притчу, мы вдруг входим в это содержание, входим в то, ради чего эта притча и создалась. То есть притча как форма, в которой сокрыто содержание. И эту форму, ну, как бы осуществив, мы сталкиваемся с этим содержанием. Точно так же и здесь. То есть, естественно, самоценно я свою роль не могу играть, не учитывая вообще всю концепцию пьесы, ну, то есть всю пьесу. Я понимаю, что это моя линия здесь, но все равно я понимаю линии обязательно своих, ну, товарищей, то есть линии других персонажей, потому что я понимаю, что это те линии, которые ведут, создают вот эту ткань драматургии, опять же, по аналогу притчи, в которой сокрыто это содержание. И все равно потрясающе, с Анатолием Александровичем сидели как-то...
Анатолий Васильев.
Анатолий Васильев.
Да-да-да, Анатолий Васильев. Как-то сидели, и у нас на его уроках иногда вот беседовали на теоретические темы. Вот. Он говорит, ну, представляете, говорит, вот просто представляете, вот, вот за что вот можно полюбить Константина Сергеевича Станиславского? Вот за что? Почему-то он не банален, сказал Анатолий Александрович. Да потому что, понимаете, ему не хватило сверхзадачи. Ему не хватило сверхзадачи, сказал Анатолий Александрович. Мы ждем дальше. Вот, смотрим, он улыбается, значит, будет продолжение. Потому что он придумал сверхзадачу. Вот, ну как его не полюбить? Сверхзадачу, представляете? Ему мало было сверхзадачи.
У нас на станции метро Бауманска, если выйти из метро и посмотреть налево, там на Брандмауэре будет изображение большое такое, знаете, граффити Станиславского. Теперь каждый раз, когда я буду выходить и смотреть на него, я буду вспоминать слова Анатолия Васильева про сверхзадачу. Да, он действительно очень там высоко расположен, так сверх-сверх, вы знаете. Да, да. И с этой своей точки осматривает всю нашу мирскую суету и муравьиные бега. Да, да. Вот это сверхзадача.
Да, поэтому, опять же, есть задача, выраженная в пьесе, более осязаемая, а есть сверхзадача. То есть та точка, в которой вдохновился автор и создал всю эту конструкцию, чтобы выразить то, что невыразимо в нарративном, в таком вербальном смысле, для которой обязательно нужен образ.
Слушайте, это потрясающая история. У нас в студии сидит человек, который играет одного из главных мерзавцев.
Ну, играл.
Играл, да, в сериале «Глухарь». И играл его как ученик Анатолия Васильева.
Ученик
Баталова. То, что вы сейчас... И Баталова, безусловно. Просто то, что вы сейчас объясняете по поводу вот притчи, по поводу всего вот этого содержания, я же это накладываю еще и на эту вашу роль и понимаю, что, возможно, ее убедительность, о которой все говорят, она возникла именно вследствие того, что у вас такая школа и такой подход к вашим актерским задачам.
Да, это, видите, тут дело-то по-другому просто не получится, потому что, как везде, в любом ремесле нужна технология. Как музыканту нужно знать партитуру там, музыкальной пьесы, так же и здесь, и не ошибаться в подробностях, ведь везде самая большая проблема профессиональная, и везде это невежество.
О, да.
Невежество. То есть, вот опять по поводу зла, Алла, вы говорите, зла. Вы знаете, можно быть очень добрым человеком, но невежественным, и совершить очень много зла. Очень много зла. Как профессионально, так житейски, ну, везде. Потому что есть же законы, как в творчестве, как в жизни, везде. И нужно вежество. Вежество.
А что вы понимаете под словом вежество и невежество? Потому что это же наверняка не просто набор каких-то знаний, эрудиции и так далее.
Это неврожденное качество явно. Это как-то появляется действительно у человека.
Что это
воспитание?
Ну вот смотрите, вот опять же, когда вот мы работали над Илиадой с Анатолием Александровичем.
С Васильевым. Надо пояснить просто нашим слушателям. Не все знают имя Анатолия
Один
Васильева.
Один раз пояснили, уже дальше можно Анатолий Александрович.
Ну, да. Дело в том, что это один из таких великих, выдающихся режиссеров театральных, российских, которые...
Мне кажется, вот как раз он уже не...
Не Россия, не ну, просто, уже, к сожалению...
Мне сложно назвать его режиссером уже. Вот как по аналогии с Константином Сергеевичем, он уже сверх-сверх какой-то.
Сверх-сверх.
Да, потому
Хорошо.
Что там уже масштаб личности таков, что... В рамках этой профессии, на мой взгляд, он уже не вмещается. Не вмещается просто. Ну вот по поводу вежества-невежества, ну вот я вспоминаю, что раньше, допустим, такие прецеденты, как вот Илиада. То есть сидел, ну у нас такой образ формируется, слепой, значит, баснописец.
Гомер, не Гомер.
Хотя сейчас это опровергают,
да,
он слепой.
И что это Гомер.
Да. И каким-то образом это дело рассказывал. Но опять же, потом выясняется, для чего возникали подобные вещи. Ну, в принципе, принцип не нов, так же, как, допустим, любое знание, оно выражено все равно в художественной форме. Если мы берем Евангелие, все-таки там выражает Христос через притчи. Через притчи. Почему много веков проходит, меняется культурологический какой-то код человека, много что меняется, а почему-то эти притчи доходят. В той форме они доходят. Хотя возникают вопросы по поводу социального устройства общества в то время и так далее. Но они доходят. Так же и здесь. То есть молодому поколению сидел баснописец и, рассказывая это все, он его просвещал. И посредством прикосновения к этим притчам у них формировалось понимание каких-то законов. Законов, ну, на бытовом уровне, опять же, отношения в семье. Отношения к родителям, ну, то есть все, отношения с друг с другом, вот.
Вы знаете, нам надо прерваться буквально на одну минуту. Мы напомним нашим слушателям, что в гостях у нас сегодня актер театра школы драматического искусства Игорь Лесов. В этой студии также Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».